Здравствуйте, дорогие друзья. Ого, 1131 человек. Но сейчас оно сбросится почему-то, так оно работает. Добрый день, меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и всего прочего. Значит, включаю комментарии. Агайо смотрит. Не забудьте поставить лайк. Да, не забудьте поставить лайк. Добрый вечер из Севастополя. Как вы там поживаете в Севастополе? Рекомендует сериал «Успешный», «Бойкая». Доброго вечера, дороженький Матвей Юрьевич. Доброго вечера. Значит, Zoom был, да, Zoom. Был Zoom. Суслов пишет. Матвей Юрьевич, почему на обложке он в пиджаке и бабочке, на эфире одет по-другому? Смешно. Василий Сидякин. В очередной раз посмотрел фильм «Собачье сердце». Почему профессор Преображенский не кастрировал пса? Добрый был, но все знал. Знал, чем закончится. Всем привет. Мытищи, Натания, Рим с вами, Винница и так далее. Хорошо, набираем. Послушайте. Значит, пока я должен рассказать о Зуме, и после этого прочитаю вам некий текст о здоровье, а потом перейдем к новостям. Значит, во-первых, спасибо большое всем тем, кто были в Зуме. Это было очень поучительно, потому что я впервые вас увидел, с вами познакомился. Многие были. Кто-то показал свое лицо, кто-то только говорил, а кто-то вообще не говорил. Просто зашли, и на этом конец. Такая вот история. Значит, это было очень полезно. Я не буду рассказывать детали. Как бы снова будет Zoom, и я сделаю его, видимо, в субботу, и там мы будем готовить еду. Каждый принесет что-то такое с собой, там же видно, и будем готовить еду. Ну, я что-то принесу, расскажу, как оно готовится. Другой человек, я буду пояснять. Я просто хочу сказать, дорогие друзья, становитесь, пожалуйста, патронами для того, чтобы принять участие, я не знаю, в субботу или в воскресенье. Только единственное, это будет не в 4 по Киеву, а в 5 по Киеву, потому что для Израиля это удобно. Они в 6 заканчивают работу свою. В общем, спасибо. И это было очень поучительно и очень интересно, и я действительно счастлив вот такому вот общению. Во всяком случае, новая форма появилась, и она была успешной. Мне дали довольно много хороших советов, я это все дело записал и буду реализовывать. Теперь я хочу вам кое-что прочитать, значит, про здоровье. Простите, ну, мой возраст позволяет мне об этом говорить, но и кроме того, люди собираются, поэтому, значит, на самом деле этой записи 10 лет, и выложил ее, вы знаете, Дмитрий Крылов, замечательнейший телевизионный, да, который делает передачу путешествий, ну, сейчас уже не делает, он, по-моему, за границей живет, вот, он перепостил то, что написал один человек. Вот это я вам должен прочитать, это очень важно. Писать про это не хотела, но люди старшие и умные посоветовали это сделать. В прошлую среду я ехала в университет, как обычно, опаздывая, как обычно, заткнув уши очередной бодрящей музыкой, размышляя о грядущих госэкзаменах и стоя в переполненном вагоне, ритмично подергивая одной конечностью в такт играющие песни и привычно придерживая карман, в котором лежал телефон, разглядывала людей вокруг. Рядом стояли двое парнишек, тетка в необъятной шубе и пожилой человек в добротном пальто, меховой шапке и с блестящим кашне на шее. Собственно, смотрела я на его кашне, размышляя о том, какая же это безвкусица. А еще он не очень твердо стоял на ногах, вернее, практически не стоял. Вынув наушники, я стала прислушиваться, что говорят про него парнишки. Те острили на тему «Середина дня, уже пьяный в каку». Решив, что так и человек в кашне действительно пьян, я заткнула уши, начала вспоминать свою бурную молодость и задумалась. Ведь выпив столько, что не можешь стоять, ты будешь источать определенный аромат, который не забить жвачками, зубной пастой и одеколоном. От человека в кашне не пахло совсем. Это было странно. Из вагона мы вышли вместе. Он, покачиваясь и чуть-чуть не падая, пошел в сторону перехода на серую ветку. Я, взвесив, смогу ли я не думать весь день о том, что могла помочь пьяному избежать падения под поезд, но прошла мимо, четырхнулась про себя, но подошла к нему и спросила, все ли в порядке. Человек ответил, и это было страшно, потому что он перепутал слоги в словах. Поняв по моему лицу, что что-то не так, он испуганно на меня посмотрел. Вспомнив одно время тиражировавшееся в соцсетях описание признаков инсульта, я с замиранием сердца попросила его улыбнуться. Просьба была странная. Мне пришлось уговаривать. Ну, пожалуйста, улыбнитесь. Красивая молодая девушка просит вас об улыбке. Неужели вы не улыбнетесь? Он попробовал улыбнуться. Улыбка растянулась на пол лица. Это был инсульт. Что было дальше? Дальше я положила его на лавочку. Дальше я звонила в скорую. Дальше я, перекрикивая гул поездов, ругалась с оператором скорой, потому что мне раздраженным голосом продиктовали семизначный номер. Это врачи московского метрополитена, туда и звоните. Матюкнувшись по поводу того, что у меня на коленях умирает человек, добилась того, что мне сказали, не волнуйтесь, бригада выезжает. Дальше были 20 минут, которые я не забуду никогда, с лежащим рядом человеком, который бледнел, зеленел, умирал на моих глазах, с проходящими мимо людьми, которые я умоляла дойти хотя бы до тетеньки в будке эскалатора и сказать, что тут происходит, или привести мента, и которые либо просто проходили мимо, либо останавливались, говорили девушкам, мне некогда, и уходили. Ну, это, по-моему, чересчур. Я сомневаюсь, если молодая девушка говорит, но суть не в этом, суть не в этом. Потом приехала скорая, мужчину быстро погрузили на носилки и три точки, кошмар продолжался. Я понимаю, час пик, все опаздывают, но кем нужно быть, чтобы не пропускать врачей с носилками, на которых лежит белый, как простыня, человек? Нужно быть бездушной толпой. Через пару часов мне позвонил мальчик из бригады, который взял мой номер и сказал, что мужчина умер в машине на подъезде к больнице. Слишком долго он ждал помощи, не дождался. Я даже не знаю, как его звали, но теперь я знаю страшную чудовищную вещь. Я могу умереть на глазах нескольких сот людей, и никто не остановится. Меня не станет, но они не опоздают. И рассчитывать можно только на себя, чуть-чуть на Бога. Еще я зареклась писать в соцсети разные призывы, но, пожалуйста, отрывайтесь иногда от своих мыслей и смотрите по сторонам. Пожалуйста, даже если вам кажется, что человек рядом с вами пьян, псих, неадекват, не бойтесь подойтись, посмотреть внимательнее, точно ли это алкоголь, наркотики, психическое заболевание. Максимум плохого, что может с вами случиться, вас пошлют дорогой длинную, куда подальше, но это не страшно. А может быть, вы спасете человеку жизнь. И еще. У вас займет всего одну минуту прочесть следующее. Нейрохирурги говорят, что если они в течение 3 часов успевают к жертве инсульта, то последствия могут быть устранены. Трюк состоит в том, чтобы распознать, диагностировать инсульт и приступить к лечению в первых 3 часа. Распознай инсульт. Существует 4 шага распознания инсульта. Первое. Попроси человека улыбнуться. Он не сможет это сделать нормально. Попроси сказать простое предложение. Например, сегодня хорошая погода. Попроси поднять обе руки. Не сможет или только частично сможет поднять. Попроси высунуть язык. Если язык искривлен, повернут, это тоже признак. Если проблемы возникнут даже с одним из этих заданий, звони в неотложку, описывай симптомы. Один кардиолог сказал, что разослав это сообщение как минимум 10 адресатам, может быть уверенным, что чья, может быть, жизнь будет спасена. Мы шлем каждый день столько мусора по свету, что, может, стоит разок пустить по проводам действительно что-то полезное и нужное. Ну, вы понимаете, я это вам не как СМС, в смысле, не как сообщение. Это просто я вам напоминаю. Потому что мы с вами люди не молодые, мы с вами люди не... Не, много молодых, я ничего не говорю, но просто вот, например, у моей мамы был парез. Я был в Москву, Я был в Москве, мама была в Киеве. Естественно, это было много лет назад, и вдруг, значит, ее забрала скорая помощь, я чуть не сошел с ума, звонил, какие нужны лекарства. Нет, она оправилась, и... но это был парез. Ну, короче говоря, скажем так просто, легкий инсульт, легкий инсульт. Хорошо, 3178, давайте теперь начнем... про новости. Давайте будем новости смотреть. Итак, я сегодня увидел впечатляющую карту, я хочу вам сказать. Значит, вот вы тоже ее можете увидеть. Там фотографии, вам не видно, так сказать, ну вот видите, там фотографии, часть зачеркнута и так далее. Я объясню, что это такое. Пишет Наталья Яшин. Помните, как Голда Мейер после убийства израильских олимпийцев сказала руководителю Моссада: «Посылай мальчиков». Вот промежуточный отчет о работе израильских мальчиков октябрь-декабрь 23 года. Всего намечено целей 54. Это только Хамас. Из них 20 уже убиты. В желтой рамочке, удравшие за границу, в скобках, достанут и там. Да, достанут. И это правильно. Я сегодня вел вечернюю программу на прямом, и пришло прямо сообщение, которое вы должны знать. В общем, на Западе не лохи, и все понимают. НАТО Лупу. Микроинсульт был у меня, мне было лет 40, позвонила мужу. Он спросил, сколько я выпила. Ну, я думаю, что этим не ограничилось, он вам помог. Слушайте внимательно. Все, ребята, я не могу принимать участие в этой теме, я имею в виду, так сказать, инсультной. Я написал, в принципе, вы все это знаете, я просто напомнил вот эти вот признаки. Улыбнуться, человек улыбается половиной лица, поднять обе руки, ну и так далее. Идем дальше. Удивительное заявление, собственно, по сути, оно не удивительное, но, ну, как-то и этих проняло. Министр гражданской обороны Швеции, не Финляндии, Швеции, Оскар Булин призвал граждан быть готовым к тому, что может начаться война. Об этом заявил он на конференции по обороне. Цитата. «Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве более ясно и четко. В Швеции может начаться война», – сказал министр. В своей речи министр заявил, что мир – это неизменная константа, даже в Швеции, несмотря на то, что это традиционно мирная страна. Булин призвал всех шведов помочь в создании тотальной обороны Швеции. Главнокомандующий вооруженными силами Бюден, комментируя слова министра, заявил, что все граждане должны на индивидуальном уровне подготовить себя морально к войне. Все серьезное может стать еще хуже даже для нас. Вот такая вот история. Ну, да. Радует то, что они это понимают. Понимаете? Они это понимают. Еще одна история, которая привела, я не знаю, есть ли тут люди, которые смотрели мою украинскую программу сегодня, к довольно такому жесткому спору с Юрием Щербаком. Ну, вернее, как, он мне возразил, а я из уважения, вы знаете, гость в доме – это Бог в доме, точно так же на передаче. Я ему не возражал, но на самом деле у меня другая точка зрения по этому поводу, и я вам о ней расскажу. Итак, слушайте внимательно. Вот мы говорим о том, что администрация, что консерваторы, что сторонники Трампа, они сторонники Трампа и так далее. Ну, в общем, короче говоря, да. И вот, вы знаете, проблема денег. Вот они должны там, по-моему, 19 числа что-то такое делать. Вот по поводу этих денег, потому что они достигли договоренности, что не будет у них шатдаун. Ну, короче говоря, вот у нас есть демократы, они очень хорошие, и есть республиканцы. Это Трамп, у них ядовитые зубы и так далее. И вот я вам хочу прочитать новость, которая пришла. Она очень интересная. Администрация президента США Джо Байдена необходимо сформулировать четкую стратегию по Украине и обозначить конечные цели в войне, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи Украине, заявил спикер Палаты представителей США, республиканец Майкл Джонсон. Слушайте дальше. Какой финал в Украине? Какова ваша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков, сказал Джонсон в интервью телеканалу CBS. Теперь послушайте, значит, что сказал любимый мною Юрий Щербак. Юрий Щербак, кроме того, что он потрясающий, это писатель, это поэт, он долгие годы был послом, в Соединенных Штатах Америки, в Украине, в смысле от Украины. Это такой, ну, классный, клевый и так далее. У него прекрасные книжки. Когда он вернулся, он некоторое время был в тени, а сейчас он комментирует и так далее. В общем-то, его комментарий был такой. Это все внутрипартийная игра между республиканцами и демократами. Надо понимать, что в ход идет все и так далее. И вот он говорил, значит, то, что происходит. И после этого я ему сказал большое спасибо, но я с ним категорически не согласен. Вот почему. Вот смотрите. Байден стоит и говорит, надо дать деньги Украине, надо дать деньги для победы Украины. Ну, например, он говорит такую фразу. Он прав? Прав. Но возникает вопрос у критиков Байдена. Байден, я Байдена имел в виду, я не помню, я что сказал, Трамп. Байден говорит, дайте денег. Но встают республиканцы и задают справедливый вопрос. Вы бы его тоже задали. Вот они говорят, сейчас Украина и Россия в паритете, вот они, вот у них линия размежевания, вот они стоят ни вправо, ни влево и так далее. Вы хотите гигантскую сумму, там типа 61 миллиард на несколько лет, но это 61 миллиард. А вот скажите, куда? Байден говорит, ну как, оружие, там то-то, 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 то-то. А республиканцы говорят, вернее, они этого не говорят, это говорю я. Хорошо, вот смотрите, вы давали деньги огромные, вы выделили более 100 миллиардов. И что мы имеем? Мы имеем, что все остановилось, нету наступления ни в одну, ни в другую сторону. Только Россия, обладающая гигантскими деньгами, вы знаете, модернизирует, набирает мясо туда-сюда, а Украина разворачивается и говорит, дайте нам деньги. Так у меня вопрос, говорят республиканцы. Вы так и планировали, что выделенные деньги будут вот на это, что все остановятся? Вы же говорили другое. Поэтому мне, ну, неприятно это говорить, но они правы. Вот, например, 61 миллиард, неважно сумма, ну ладно, 60 миллиардов долларов. Не получится ли так, что их дадут Украине, пройдет, например, 2 года, все будет так же, и Украина скажет, у нас заканчиваются деньги. И что, тогда Байден или неважно кто снова будет просить деньги? Поэтому политика, я это все понимаю. Сват Фоменко, Украине бы продержаться, какой там план? Нет, Сват, не продержаться, а план. В этом смысле я полагаю, что Киев должен помочь Байдену. Залужный очень конкретный человек. Вы помните, да, он говорил, дадите 300 танков, будет то, дадите 600 или сколько там он говорил, будет то. Не надо, конечно, рассказывать подробные планы. Но Байден, например, если они бы собрались вместе с республиканцами, сказал бы, вот смотрите, на эти деньги в Украине будет построено 20 заводов, будет дано такое оружие, которое просит Залужный, и мы планируем, что... И вот дальше что-то он должен сказать. Понимаете, в чем дело? Потому что Израиль, у Израиля план есть. Вы знаете, более того, его даже там останавливают, что не надо переселять, не надо переселять людям, которые бегут в южную часть, не надо их переселять и так далее, ну, всякое такое, да? Поэтому для того, чтобы не было, Павел Овсянкин пишет, Киеву надо сдаться сейчас, чтобы не продлевать агонию. Павел, вы явно живете не в Украине, потому что, во-первых, нет никакой агонии, во-вторых, вы меня простите, вы что, не понимаете, о чем я говорю? Байден должен вместе с украинцами четко сказать, на что пойдут эти деньги. И там еще была его фраза республиканца. Как нам эти деньги контролировать? Но я думаю, что это будет сделано. А просто так они просто будут выходить, республиканцы, и говорить. Вот денежки, мы не понимаем, куда они пойдут. Мы не понимаем... Если, например, будут потрачены этот 61 миллиард, а также будет фронт стоять, почему? Потому что мы дадим оружие, я вам, кстати, об оружии сегодня интересное расскажу. Мы дадим оружие Украине, а россияне свое сделают. И мы не сдвинемся никуда, только 61 миллиард будет просран. Понимаете, в чем дело? Конечно, это неудобно говорить и так далее, но они имеют право задавать эти вопросы. Они имеют право задавать эти вопросы. И Байден на эти вопросы должен ответить. Но Байден, он просто лоббист денег. А самое главное, это должно быть решено Залужным, верховным главнокомандующим Зеленским и ну вот этой троицы. То есть Остин, Залужный и президент. Вот такая вот история. И Сушич Клавдия. Вроде говорили, что эти деньги не уйдут из Америки. Оружие будут делать там на эти деньги. Правильно. Значит, будет строка, где будет написано, будет построено там 30 заводов в Украине, а в Соединенных Штатах то-то, то-то. В общем, вы поняли, надо идти дальше. Я имею в виду, что это должно быть на бумаге для того, чтобы Байдену надо помочь. Он сам не может придумать план, потому что он президент не Украины, а Соединенных Штатов. Теперь вот у меня бумажки. Это сегодняшний сценарий моей программы. Я вам хочу кое-что прочитать. В подтверждении того, что я говорю. Перевожу с украинского. Россия начала использовать FPV-дроны. Вы знаете, FPV-дрон – это вот оператор надевает очки, как в компьютерной игре, и связан с камерой. Он не на экране смотрит, а камеру, и у него джойстики, и вот это вот. Это колоссальная штука, которая, в общем, дает всем просраться. Простите, пожалуйста. и отнюдь не России. Россия начала использовать FPV-дроны с самозахватом цели. Про это сообщил военный специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескреснов. В отличие от обычного использования дронов, для этих беспилотников не нужны РЭП-куполы, то есть за РЭБ, это радиоэлектронная борьба, то есть там шуметь и так далее. Не нужны опытные пилоты и не страшная утрата картинки возле земли. И цели поражаются точнее. Значит, смотрите, вот когда летит дрон, есть миллион разных проблем, почему он не попадает. Во-первых, радиоэлектронная борьба глушит сигнал, который идет от дрона к дрону от этого человека, от их станции. Кроме того, если дрон летит очень низко, а расстояние большое, вы знаете, несмотря на утверждение неких, что Земля плоская, она все-таки как-то в Украине круглая, и теряется сигнал. Так вот, что они сделали? Они сделали самозахват. Значит, дрон поднимается на определенную высоту, и вдали там за 50 километров виден танк, например. Значит, танк этот захватывается дроном, не оператором, а дроном. Он нажимает на кнопку, и дрон захватывает цель. А дальше можно отдыхать и идти курить бамбук. Понимаете? Я, конечно, упрощаю ситуацию, но это очень серьезная история. Сегодня у нас был дроновый специалист, который сказал, что да, и они начали массово выпускать эти дроны. Россия, матушка, да. Вторая история, которая тут же, тоже перевожу с украинского. Российская радиоэлектронная борьба, такое выражение, научилась сбивать с курса ракеты «Хаймарс» и высокоточные «Эксалибур». И вооруженные силы Украины серьезно отстают в этом аспекте. Про это пишет британская Financial Times. В статье идет про преимущество российских войск в сфере радиоэлектронной борьбы. Подчеркивается, что оккупанты сохраняют весомый перевес по системам РЭБ перед Украиной, поскольку инвестируют в это дело уже 10 лет. По словам одного из украинских военных, российские РЭБ стали одной из самых серьезных угроз для вооруженных сил Украины на поле боя, а также в стратегическом масштабе. Вот поэтому, что я хотел сказать, вернее, не я, а что сказал вот этот вот, значит, специалист. Он сказал, что это правда, вот это все, что я прочитал, правда. И они прут, и они давят количеством. Но тут я спросил его, а что мы? На что он сказал, что мы очень быстро развиваем ответы на это дело. Во-первых, мы развиваем... Он объяснил, что все учатся друг у друга. Россия очень быстро перенимает опыт Украины. Они изучают западные дроны, все вот это. А когда мы сбиваем дроны или их опускаем, то мы изучаем, как они это делают. Поэтому он сказал, что про эти самонаводящие дроны, которые увеличивают КПД поражений, давно хорошо известно. Ну, не давно, вот как они появились. И что ответы украинцы делают. Но я его спросил другое. Я спросил, вот это мы делаем или нам западное нужно? На что он сказал, это мы делаем. Просто у них больше заводов. Вот я вам буду читать, когда новости... Можете себе представить, что там был хлебзавод, по-моему, они его переделали в военный завод, россияне. То есть они свои миллионы, миллиарды, они вкладывают в это дело, в количество, давят количество. У нас пока этого количества нет. Означает ли это, что Украина падет и так далее? Нет, это ничего не обозначает. Это обозначает, что идет технологическое соревнование. Но он сказал, что в Украине тоже много сюрпризов. И он, знаете, что сказал? Что вот это идет очень быстро. Они ловят украинский дрон, быстро перенимают. Мы ловим российский дрон и очень быстро перенимаем. Он сказал, что украинские мастера, ну и там классные инженеры, понимаете? Ничего не поделать. Идем дальше по новостям. Это чуть позже. Ну, вы знаете, что во многом, если не в основном, смысл моей передачи – это видеть, как умирает Россия. Да, Франц Бекенбауэр умер, да. Я имею в виду, умирает не Россия, как умирает путинская Россия. То есть, ну, она доходит до какого-то такого уже сумасшествия, когда, ну, как, ну, не знаю. В общем, мне очень интересно это наблюдать. И вот очередное сумасшествие. В трех российских регионах последние дни 23-го года были созданы специальные структуры, в задачи в которых входит борьба с сепаратизмом и национализмом. Обращаю ваше внимание, специальные структуры массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. Значит, в Бурятии создали такую структуру указом губернатора Цыденова. В тот же день указ о создании структуры точно с таким же названием подписал глава Воронежской области Гусев. Значит, я пропускаю. Издание «Люди Байкала» отмечает, что указы о создании штабов типовые. Их поручил создать Путин на совещании, которое проходило в конце октября. Члены штабов во всех регионах будут собираться не реже одного раза в месяц, чтобы предотвращать угрозы возникновения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и преступлений экстремистской направленности, утверждают журналисты. Значит, что мы имеем? Во-первых, вы знаете, что существует Федеральная служба безопасности, которая как-то вот бесконечно кого-то арестовывает, идут суды, 15-летние сроки и так далее. Нет, появляется новая структура. Значит, естественно, чем будет заниматься эта структура? Филькиногромматизмом, от слова филькинограмма. В чем смысл? Ну вот сделали структуру, чтобы она наблюдала. Значит, будет еще больше усиления, всяких прослушиваний, туда-сюда, туда-сюда. В результате будут снова... Понимаете, раз структура создана, и люди будут получать за это что-то, они должны отчитываться раз в месяц. Как в сталинские времена. Расстреляно 1500 изменников Родины. Вот смысл этой структуры. Я засейвил вот такую вот картинку. Я вам сейчас покажу. Огурцы короткоплодные, Дагестан. Вот посмотрите, пожалуйста, эту картинку. Значит, вот 699-99. Поскольку я не знаю, помните, мы говорили про пятерочку, копеечку, что там нет курей и так далее. Мне написали, а у нас все нормально, тут написали. Вот 699-90-90. Это много? Огурцы дагестанские. Из литовского. Ну, Катя сейчас в Литве, поэтому я обращаю внимание на том, что там происходит. Пишет паразит. Имена еще такие. Из литовского Фейсбука ляпнула, но потом очень пожалела, пост стерла, но рукописи не горят. Написала Кристина Поздняк. Ой, Надежда бросила мне чашку кофе. Ну вот, Михаил Иванов, 699 рей, это очень много. Ну да. Никита Элла, матом можно ответить про огурцы? Матом нельзя. Пишет Кристина Поздняк в Фейсбуке. Я живу в Литве всю жизнь, ходила в русскую школу, и дети пошли в русскую. Так что украинцев и белорусов у нас немало. Не думаю, что они пойдут в литовскую школу учиться на собачьем языке. Прекрасно. Просто прекрасно. Я считаю, что это совершенно замечательно. Значит, вы знаете, что происходит в России. Из-за прорвавших труб. Но дело идет дальше. Вот мутная картинка. Видите, ну, вам понятно, вот что-то такое мутное. Это пар. Пишет Максим Мирович. Генерал Мороз захватил и уничтожил поселки в Подмосковье и уже входит в Москву. В московском метро прорвало трубы отопления. Это просто как информация. Латвия. Как неожиданно, пишет Андрей Сметаненко, из открытого Латвии архива картотеки КГБ. Как неожиданно, предстоятель Латвийской православной церкви, митрополит Рижский и всея Латвии Александр Кудряшов, агент КГБ-читатель, был завербован в 1982 году сразу после получения сана священника. Я тоже считаю, что это прекрасно. Сегодня, значит, 6 часов, звонит мне Катя, вы знаете, что они... Владислав Фильков пишет, вот они, обещанные прорывы. Да, это правильно. Это правильно. ИП пишет, латышской, нет такого слова латвийской. Хорошо. А это все или что-то еще, ИП? Что еще не так? Напишите. С тремя восклицательными знаками. Значит, ну, у меня как допровская корзинка, я вам уже рассказывал, я сразу мгновенно, там куртка рядом лежит, все. Почему? Потому что я вам рассказывал, иногда как бахнет рядом, и стекла вот так дрожат, и надо быстро выметаться, потому что взрыв, если он близкий, то он обозначает, что сверху может упасть сбитая ракета, и она может разорваться вот тут во дворе. Поэтому надо быстро линять. Ну, я оделся, пошел туда, вот вы знаете, в коридор, сидел там, сижу, и сейчас смотрю телеграм-канал, и, в общем, короче говоря, полетели они все в другое место. И вот куда они полетели. Я потом так одет и прямо в куртке лег спать. В ночь, про сегодняшний день. В ночь на понедельник Украина вновь подверглась массированному ракетному обстрелу российской армии. Украинские военные сообщают, что им удалось сбить все 8 российских дронов «Камикадзе» и 18 ракет из 51, нацеленных на Украину. Значит, пресс-секретарь боже, как же это называется? Ну, вот эта противоракетная оборона, он пояснил, почему, он говорит, там летели разные ракеты, и летели ракеты, которые, ну, я вам потом прочитаю, они особым образом заходили на удар. И вот эти вот ракеты, да, ПВО, да, простите, они особым образом заходили на удар. Поэтому они сбили вот эти 18 ракет, которые можно было сбить. Те пока сбить трудно, их сбивает Игнат, вы правы. Игнат сказал, что их сбивает только Патриот. Только Патриот. Да, летают кругами. Ну, в общем, короче говоря, россияне не спят. Целью атак были объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские, военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой областях. Власти сообщают о 4 погибших и 38 раненых. Больше всего пострадавших в Днепропетровской области, а именно Новомосковск, Кривой Рог. Там погиб один, раненый 28, в том числе 4 детей. Еще 2 человека погибли в Хмельницком, один в городе Змеи в Харьковской области. Ну, то есть, все продолжается. Пишет Татьяна про проблемы Подмосковья. Тульская область. Да, мы реально замерзаем. Наш дом замерз. Тут есть фотография. Все во льду, подъезд во льду. Ну, вот такой вот. В поселке начались проблемы с трансформаторами. Их 10 штук. Сгорело 4. Восстановили 1. В доме минус 20. Дом сейчас нежилой. Администрация ни за что ответственность не несет. Вот как Европа мерзнет, оказывается. Хочу вам сказать, что Путин, естественно, в своем стиле хранит молчание. Это не его дело. Он занимается геополитикой. Борис Титов, это у него смешное название. Почему у вас шевелится занавеска? Кто там прячется? Катя. А на самом деле у меня работает вовсю кондиционер. А что он так шарашит, этот кондиционер? Не, пульт там далеко лежит. Или здесь лежит. Я включил его и, наверное... А, сейчас, подождите одну секунду. Все, он сейчас перейдет в другой режим, и все будет хорошо. Значит, есть такой Титов, если вы знаете, это такой Ванька на побегушках. Это такой уполномоченный по президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Помните, когда-то он сказал, что возвращайтесь, возвращайтесь, вы будете прощены, занимайтесь бизнесом, приезжайте. Пару человек приехали, их задержали прямо в аэропорту, поэтому все как полагается. Поэтому это потрясающе. Вот слушайте фразу. Если Вашингтон и Брюссель снимут все санкции и вновь заговорят о сотрудничестве, Россия все равно больше не потянется к Западу. Об этом в интервью РИА Новости заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ах ты ж кусок дерьма. Соображал бы, что говоришь. Вроде умный человек, но какой умный, если ты говоришь вот это? Кому ты нужен? Господи. Пишет смешно Максим Мирович. Вот уже и карта того, как замерзает Европа, появилась в этих подмосковных населенных пунктах. Жители жалуются на отсутствие отопления. Сейчас там минус 28 градусов. Вот, просто чтобы вы понимали, вот там, где желтенькое, вот это там катастрофа. Так что не... Ну, зачем этим заниматься? Александр Дугин, обожаю. Значит, Александр Дугин решил возродить русскую культуру в Думе. В Думе, в Государственной Думе. Ну, сильно, конечно, то, что я сейчас прочитаю, это сильно. Но вы знаете, я Дугина не считаю сумасшедшим. Просто вот у него такая идея – водить хороводы. Вот водишь хороводы, и появляется какая-то русская идея и так далее. Я не знаю, почему он так считает, но он так считает. Слушайте внимательно, как он представляет себе Думу. Наши традиции – это явно не галстуки, костюмы и мини-юбки. А пусть богатые с бриллиантами кафтаны и бороды у мужчин, платки и сарафаны, пусть с сапфирами, у женщин. Вот как должна выглядеть Дума. Кафтаны и сарафаны. И пение государственного гимна Святой Руси. И каждое заседание открывается хоровым пением этого гимна. Не знаю. Не согласятся депутаты надевать кафтаны. Глава Волгоградской МЧС сообщает, между прочим, «Комсомольская правда», КП. Глава Волгоградского МЧС пожелал подчиненному заболеть онкологией всей семьей. Хороший чувак. Ну, многие из вас... Да, Александр Ищенко, лапти забыл. Ну, не, там должны быть вот эти сапоги, вы знаете. Да. Значит, смотрите, многие из вас видели вот этот фильм, который называется «Слово пацана». Я его так и не смотрел, я вам объяснял, почему. Ну да, Мизулина в кокошнике. Да, Ростислав Мельников. Пишет, кто пишет? Город Глупов. Значит, дает фотографии глубинки России и пишет. Самое страшное в слове пацана – это то, что для съемок про совок из поздних 80-х в России до сих пор не требуется ни компьютерные спецэффекты, ни строительство декораций. Это правда. Ну, россияне праздновали Рождество, и по этому поводу мне очень понравился текст. Сегодня празднуют день рождения чувака из семьи беженцев и нелегальных иммигрантов, который прославился тем, что создал экстремистское религиозное сообщество, устраивал несанкционированные перформансы в храмах, оскорблял чувства верующих, пропагандировал терпимость к отверженным, дискредитировал государственную власть и производил фейки, за что в итоге и был наказан в полном соответствии с антиэкстремистским законодательством своего времени. Дальше Михаил Пожарский, который написал этот замечательный текст, пишет: «Ну, праздник хороший, не спорю, особенно когда отчетливо понимаешь, на чьей стороне тогда было бы большинство тех, кто ныне рассылает вульгарные открытки». Замечательно написано. Ну, про фильм «Оппенгеймер» вы, наверное, знаете. «Золотой глобус». «Золотой глобус» – это такая престижнейшая история. Считается, что те, кто получили «Золотой глобус», получат и «Оскар». Короче говоря, фильм «Оппенгеймер» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Нолан удостоен награды за режиссуру, а актер Киллиан Мерфи, который играл главную роль, за лучшее исполнение главной мужской роли. Дальше я просто вас информирую. Просто информирую вас, кто что получил. И тут мой любимый актер получил премию, сейчас вам скажу. Значит, «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм, мюзикл или комедия» получила лента «Бедные несчастные». Приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии получил мой любимый актер Пол Джаматти. Пол Джаматти, вы можете набрать его, Пол Джаматти, в Гугле, и вы сразу его узнаете. Вот вы же видели сериал «Миллиарды». Он там играет вот этого прокурора. Он всегда с бородкой, круглолицый такой. И он фантастичен в том смысле, что он может играть и драматические роли, и комедийные роли. И я очень рад, что он получил за лучшую мужскую роль. Потому что «Оскара» у него нет. Ну, он просто потрясающий. Посмотрите, Пол Джаматти, 2Т. Значит, тут получили. А вот признали... признали, знаете что? «Барби» как самый успешный коммерческий фильм. Ну, и это справедливо. Они, кстати, недавно ввели... эту номинацию. Ну, потому что действительно миллиарды фильм заработал, а, знаете, он низкохудожественный. Русские реалии. Вот это я тоже люблю. Вы знаете, вот то, что я люблю, я вам дарю. Пишет профессор Преображенский. Троих офицеров управления М ФСБ обвинили в коррупции на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Задача данного управления – противодействовать коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, МЧС и Следкоме. Замечательно. Просто прекрасно. Очень интересная, вы знаете, да, ну вот тут такая история. Вот мы удивляемся... почему где-то там в Африке мало знают про войну России и Украины. А что мы знаем про них? Вот вы знаете, что там идет настоящая война. Хуситы нападают на торговые суда, у них катера, у них оружие, которое дает им Иран на минуточку, и они нагло нападают на торговые, в основном торговые катера. Вот эти огромные Маерск, знаете, вот эти перевозки вот этих вот железных контейнеров. Так пришлось обходными путями двигаться кораблям. Но что интересно, что туда полетели англичане и американцы усмирять этих чуваков. А эти чуваки... «Наша сила, никаких законов». Читаю. «Хуситы потребовали от США выдать американских военных, обстрелявшие их лодки при попытке нападения на коммерческое судно в Красном море 31 декабря. Глава генштаба хуситов пригрозил, что если США не выдадут этих американцев для суда, последствия для США будут беспрецедентными». Знаете, мне... Нет, Оксана Зинченко, это правильно. 14 кораблей пиратов покорежили взрывом, но это было не сегодня, это было пару дней назад. Вот понимаете, какие-то хуситы, почему я говорю какие-то? Потому что мы же с вами оперируем огромными массивами, да, вот страна огромная какая-то. Какие-то хуситы, понимаете, где-то там чего-то такое. И вот они. Очередной Хамас. Так, там что-то страсти накаляются. НАТО лупу. Чего вы там такое? Аккуратней, пожалуйста. Вооруженные силы Украины отрезали оккупантов от прямого железнодорожного сообщения с Крымом. Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили наполовину построенный железнодорожный мост и цистерны с топливом под Мариуполем. Здесь вопрос запуска прямой железной дороги из России закрыт надолго. Вот, покажу вам фотографии. Ну, плохо видно, я понимаю. Подъезд многоквартирного жилого дома в Подольске на улице Западная, 8. Фото от 6 января. Сейчас резкость будет. Вот. Лестничная площадка, вон ступенечки. И вы видите, вот стена, и вот поручни. Вот так. Чтоб жизнь малиной не казалась. Пишет Дельянов. Стою у кассы с тортом киевский. Вдруг сзади тетка какая-то. Надо же, торт киевский купил. Поди за хохлов топишь. Я ничего не ответил. Медленно развязал тесенки. Медленно достал торт и быстро влепил тетке в лицо. Тетка заорала. Заорала и кассир. Платите. Заплатил и ушел. Удивительные вещи. Пассажирам поезда 047 с сообщением Самара-Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим, в качестве компенсации начислят по 7000 баллов РЖД-бонус. Об этом РБК сообщили Федеральной пассажирской компании. Знаете, в чем проблема? Они ехали в поезде при температуре минус 30. Нормально? Вы знаете Курбанову, замечательную ведущую, пишет «Румынская сотня». На канале у Курбановой какая-то москвичка показывает выданные мэрией Москвы продукты, выданные за мужа, находящегося на войне, и приговаривает, что оливки класс, никогда не ела импортные. Москва, 21 век, эпоха развитого путинизма. Оливки, блядь. Тут, понимаете, такая история, что выданные мэрии Москвы продукты, выданные за мужа, который воюет на войне. Вы понимаете, например, в Израиле там ребята пошли воевать, а их семьи получают оливки. Я вам покажу фотографию, она прекрасна. Я не знаю, кто это придумал, но в этом вся Россия. Это мем. Если кто не понял, внизу мясо. Пишет Леша Венедиктов. Алексей Венедиктов. Итоги военных действий за год. 1 января 23 года Россия контролировала 18,26% процента территории Украины. 18,26. Год спустя эта цифра выросла до 18,27. То есть за год войны на одну сотую. Подсчеты европейских исследователей по картам боевых действий. 0,01% за год. Все больше и больше эта идея овладевает массами. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюзу нужна своя армия. По его словам, это фундаментальное условие для того, чтобы проводить эффективную европейскую внешнюю политику. Он также призвал... Александра, спасибо вам за три чашки. Он также призвал реформировать руководство ЕС. Ну, в общем, короче, пора создавать... армию Европы. Ее текст. В мире, где действуют столь мощные игроки, как США, Китай, Индия, Россия, где кризисы распространяются от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, защитить итальянских, немецких, французских или словенских граждан может только нечто уже существующее, а именно Европейский Союз. Я считаю, что правильно. Евгений Киселев пишет, Андрей Мальгин. Сейчас Евгений Киселев задал вопрос Севастьянову, бывшему руководителю московского КГБ, а затем заму руководителя администрации президента. Взрывы домов в Москве были устроены ради победы Путина на выборах, и ответ был: сомнений не вызывает. Меня не устраивает этот ответ. Что значит сомнений не вызывает? То есть он не знает. Понимаете? Он говорит: сомнений не вызывает. Но меня тоже сомнений не вызывает. А могут быть сомнения. Это не ответ. Во всяком случае, да, точно, я это знаю. МК.ру сделала опрос. Они скоро будут расстреляны. Если НАТО высадит десант в Москве и будет штурмовать Кремль, пойдете ли вы защищать родное правительство? Пойду 4%, не пойду 23%, пойду помогать НАТО 73%. Возможно, это фейк. Я не верю, что они... Вячеслав бросил 3 чашки в меня. Спасибо. Появились даже стихи хорошие про замерзающее Подмосковье. Пишет Талса Текила. Рождественский вечер, морозно и сколько, и скользко. Звенят бубенцами мужчины Подольска. Хорошие стихи. И вот «Гнездовье птиц» пишет. «И яйца, что вмерзли за сутки в кровать, тебя не позволят так просто призвать». Хорошие стихи. Сейчас. Я вам столько стихов насобирал. Просто невероятное количество. И материала просто невероятно. В час не укладывается, но я же не могу бесконечно. Вот. В Ярославской области хлебозавод перепрофилирует под выпуск военной продукции. Выпечка хлеба на предприятии остановлена, работники уволены. Буквально же пушки вместо масла. Потом глубинный народ удивляется, почему еда исчезает или дорожает. Абсолютно, абсолютно понятно. Так, где же? Сейчас. Тут про икону Троица. Что они вытворяют? Хорошо, в другом месте возьму, потому что это важно. Сейчас, мне эту новость надо вам прочитать обязательно. Потерпите. Нет, про Киркорова не было, сейчас пройдет. Секунду, извините. Вот, «Медуза». Певец Филипп Киркоров решил передать свой гонорар за участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» жителям Белгорода, которые пострадали при обстреле города. «Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни жителям города Белгорода», говорится на странице Киркорова ВКонтакте. Выпуск шоу «Маска», гонорар за который собирается пожертвовать Киркоров, вышел на НТВ в новогоднюю ночь. Певец снимается в шоу как член жюри, как сообщала «Комсомольская правда» после участия Киркорова в почти голой вечеринке, его отовсюду вырезали. Ну, в общем, происходит такая, ну, история, понимаете, принято решение, что все-таки без него невозможно. Поэтому он должен донаты давать, поэтому он сейчас, ему придется, послушайте, все забывается, эта голая вечеринка тоже забудется, но ему придется поработать. Ему придется съездить на фронт, ему придется, ему много-много придется замаливать это дело, потому что, вы знаете, самая главная претензия к нему это то, что он подвел лично Путина. Лично Путина. И это правда. Он подвел лично Путина. Нет, Калинина и Раида, он сам надумал или его надоумили? Нет, безусловно, это все спецоперация по его отмыванию. Вы должны понять, что если бы на него наложен был такая эпитимия, понимаете, так сказать, он был отвергнут всеми, то у него бы никакие деньги не взяли. Понимаете, в чем дело? Бы сказали, ты там голый с писькой бегаешь, а тут вот это самое, да? Поэтому, безусловно, это согласовано с администрацией президента, придумано. Вы очень много сейчас будете слышать о нем. Он не будет пока появляться на телеэкране. Он будет доноты давать, он будет заходить в ту самую дверь, это я отвечаю доктору Валлису. Он, ну, в общем, это спецоперация и так далее. Его надо вернуть, потому что сейчас есть шаман и он. Ну, Лолита, я думаю, что и по поводу Лолиты тоже что-то такое будет, потому что очень мало людей, поддержки, а надо, ну, вы понимаете, надо это делать. Я, конечно же, совершенно не говорю о каких-то там вопросах морали. Это вообще смешно об этом говорить. Полина Кухар. Вряд ли Филя на фронт поедет. Он даже здесь помогает российскому Белгороду, а не фронту. Нет. Понимаете, в чем дело? Он не может фронту помочь, потому что они его нахер пошлют. Здесь надо, чтобы вот он взял деньги и передал в какой-то фонд, не конкретным людям, передал в какой-то фонд. Это правильное решение. Вот такое, такое. Такие, знаете, вот, да, Ната Лупу пишет, представить страшно мне теперь, что я не в ту вошел бы дверь. Да-да-да, старая песня. Да. Час 08 работаем. Ставьте, пожалуйста, лайки, дорогие друзья, и будьте добры, подписывайтесь на мой канал, рекламируйте его и бросайте донаты. Донаты в рублях вы там видите. Еще все впереди, я еще не заканчиваю. Просто хочу вам напомнить. Можно бросить в рублях, можно бросить в чашках кофе, метка, а можно стать патроном. Это очень важно, потому что вы видите, мы расширяем это дело, и в субботу или в воскресенье у нас будет кулинарный эфир, я буду здесь что-то готовить, или принесу какую-то еду, и мы будем вместе это делать, и там видео и так далее. Вот Светлана бросила в меня 5 чашек кофе. Теперь давайте пойдем по научным новостям, потому что, вы знаете, без этого я не могу жить. Знаете ли вы, Бойкая пишет, добавьте хотя бы 200 лайков. Смотрите, откуда произошло выражение «заморить червячка». Я, кстати, несколько раз думал об этом, потому что все вот эти вот фразеологизмы народные, они как бы, они должны иметь какую-то основу, какую-то реальную основу, иначе они не закрепились бы, иначе мамы и бабушки не говорили бы это детям, понимаете, и это бы не шло. Но вот это вот заморить червячка, мы ведь как это себе представляем? Что, ну, заморить червячка – это съесть что-то маленькое. Ой, блин, Лев Рубинштейн попал в тяжелое ДТП. Сейчас он находится в институте Склифосовского с переломами и черепно-мозговой травмой. Охренеть. Блин. Ой. Олег Козловский почти правильно написал, только чуть наоборот. Значит, мы представляем себе как, что там какой-то червячок, он немножко хочет кушать, и ему бросается, ну почему червячок и так далее. Оказывается, правда, только немножко иначе. Фразеологизм «заморить червячка» происходит от французского выражения «tuer le ver» – «убить червя». Я не знаю французский, поэтому, может, я неправильно прочитал. Под этим выражением имеется в виду «выпить натощак водки или белого вина». В средние века люди верили, что таким способом можно убить кишечных паразитов. Вы знаете, вдруг появилась статья в Wall Street Journal, что Илон Маск регулярно употребляет наркотики, и что это очень опасно, и вообще он наркоман и так далее. И вот ответ Илона Маска. Илон Маск опроверг статью Wall Street Journal о регулярном употреблении наркотиков. Миллиардер заявил, что последние 3 года сдает анализы по договоренности с НАСА. Вы представляете? По договоренности с НАСА регулярно сдает анализы. Ну, потому что его бизнес стоит миллиарды, и в них не обнаруживают даже следов наркотика и алкоголя. Так он ответил на публикацию, что он употребляет ЛСД, кетамин и другие психоактивные вещества. Вы знаете такое выражение «никогда не сдавайся». Never give up. Можете ли себе представить, когда вы чувствуете себя плохо из-за того, что у вас что-то не получается, запомните, что когда была создана Coca-Cola, за весь год первый она продала только 25 бутылок. Никогда не сдавайтесь. Coca-Cola 25 бутылок. Что тут сказать? Человек, конечно, существо такое удивительное. Трудно даже себе представить. Наркоманы в Африке курят покойников. Это переросло в эпидемию. В Сьерра-Леоне появился наркотик из молотых костей покойников, разных трав и ряда химических веществ. Наркозависимые раскапывают могилы, грабят морги и даже убивают ради костей. Наркологи говорят, что в них содержится сера, которая и может вызывать наркотический эффект. После употребления начинается паранойя, галлюцинация, агрессия и поведение зомби. На эпидемии начал зарабатывать криминальный бизнес. Теперь за килограмм костей на черном рынке можно выручить до $2000, а на местных кладбищах стоят раскопанные опустевшие могилы. Правительство считает положение в стране чрезвычайным, полиция арестовывает дилеров, но наталкивается на жесткое сопротивление, наркокартели хорошо вооружены. Я только не понимаю, почему человеческие кости. Там сера находится и в костях животных и так далее. Не понимаю. Знаете ли вы, что есть порода собак, может быть, я неправильно назову, но написано так. Базеньи дог. Это единственный дог, который не может лаять. Куплю его себе. Такая собачка, красивая, с хвостом-бубликом. Базеньи дог называется. Да. Сейчас. Это очень важно, то, что я ищу. Может, это в Фейсбуке. Потерпите. Да. Я хочу вам прочитать стихотворение по-украински. Стих про кота. Потом поясню, почему. Кто не поймет, не поймет. Хотя что-то вы поймете. Но я должен отдать должное этому человеку. Хочу розповісти вам історію про велетенського кота, рудого, як висохлі серпневі покоси. Він має лиш білий нагрудник, сумні, зелені, наче зелене масло очі, часто примружує брові, наче вивчає наукову працю, бо сонця тут не трапляється. Коли ви востаннє бачили сонце свого часу на початку осені, він був загрозою усіх тутешніх мишей. Єй! Це бліндаж великого рудого кота. Пробігай повз нього, як найшвидше, шепотіли миші між собою. Одного разу він намагався спіймати мишку у лінивому, але феноменальному стрибку, пролітаючи над пальником з відкритим блакитним полум'ям. Тепер опалені, неохайні, смішно закручені, як у відомого художника, вже не такі довгі вусики нагадують про той легендарний стрибок. Він вмощується на краєчку полиці для сну, поруч з входом в бліндаж, завішеним двома шарами ковдри, і розглядає щось крізь маленькі щілинки, можливо, когось, ворога або друга, лисицю або людину вичікує. Кіт знає кожну стежку, кожен окоп, нірку, бліндаж. Він має одну таємницю, коли на вулиці роздається страшенно гучний, грізний, безладний галас і здригається земля. Це прокидаються давні велетні, йдуть у своїх справах, і він миттєво застрибує в діру в обшивці. Той ховається десь в глибинах та катакомбах невеличкого бліндажа і не висунеться ще чого, допоки велетні не розходяться. Коли він засинає, повільно витягує передні лапки, йому сниться літо, сниться цілий цегляний будинок, сняться кури, які бігають по подвір'ю, сняться діти, які частують пиріжками з м'ясом. В мене з рук випадково скочується шолом, падає на багнюку, кіт прокидається, примружує очі, уважно роздивляється навколо свої і засинає. Вот этот кот. Его звали Сандро. Я не случайно вам прочитал это. Вот кот с поэтом, который написал эти стихи. У него много стихов. Кот все время был с ним. Украинский поэт Максим Кривцов убит 7 января 2024 года. За несколько часов до гибели он предложил читателям в Фейсбуке сыграть в игру по его недавно вышедшей книге стихов, называть страницу из страху, чтобы он в ответ выкладывал снимок с нужным фрагментом из книги. Потом в комментариях пришла мама Максима и сообщила, что он погиб, цитатой из его стихотворения. Пишут, что кот тоже погиб. Поэты не должны гибнуть. Не так ли? Никто не должен гибнуть, поэты особенно. Ставьте, пожалуйста, лайки. Будьте добры, донатьте. Потому что канал живет вашими донатами. Спасибо большое, что вы были со мной. 5243 человека, бросьте что-нибудь на развитие канала. Если все будет в порядке, мы встретимся завтра. Берегите себя, берегите поэтов, берегите котов. Они вас не любят, коты, они вас терпят, но все равно к вам возвращаются и сидят на вас. Они от вас греются. Но вам кажется, что они согревают вас. Это правильно.